Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Одним из первых установлений новой советской власти после так называемого Октябрьского переворота, или как впоследствии уже после Великой Отечественной войны сами большевики его стали называть Великой Октябрьской социалистической революцией, стала отмена всякого рода сословных привилегий, в том числе наградной системы, бытовавшей на тот момент, Российской Республики, которая фактически соответствовала наградной системе Российской империи, разве что со знаков были убраны монархические символы, как мы говорили об этом ранее. Однако построение сложной структуры, в том числе бюрократической и военной, большого государства, диктует свои правила. И, конечно, необходимый знак отличия для, в первую очередь, отличившихся в боях красноармейцев, было необходимо устанавливать. Что и было сделано. Уже в 1918 году был учрежден Орден Красного Знамени, как выдающийся знак отличия борцам за дело мирового пролетариата. В первую очередь, конечно, людям, отличившимся на полях сражений с белыми армиями. Хорошо известно, что первым по времени награждением было награждение руководства знаменитой Уральской армии. В первую очередь, и, собственно, первое награждение было ее командира Василия Блюхера, впоследствии одного из пяти первых маршалов Советского Союза. И, кстати, он же был также награжден орденом Красной Звезды номер один, впоследствии, когда этот орден был учрежден. И таким образом он первым награжден новыми орденами сразу двумя. Вторым был Жуков, который получил орден Суворова номер один. И первым был награжден орденом Победы. Интересно то, что ордена Победы были единственными советскими орденами, знаки которых не нумеровались. Как бы то ни было, довольно быстро люди, которые отличались на фронтах гражданской войны, делали это повторно, а потом и третий, и четвертый раз, и нужно было каким-то образом их отличать. Сначала стали давать орден Красного Знамени второй раз, потом третий, потом даже четвертый. Но понятно, что бесконечно этот процесс идти не мог, и в результате было принято решение о введении нового наградного института, а именно почетного революционного оружия, который должен был представлять собой шашку или кортик. Кортики в результате так фактически ни разу не были выданы. С наложенным на эфес знаком Ордена Красного Знамени.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!
12:08 в Москве. Действительно, в эфире программа «Не так». И, как всегда, на своем месте Алексей Кузнецов.
Ассистирую
сегодня ему я, Никита Василенко. Всех с Новым годом. И у нас сегодня процесс Виктор Кравченко против газеты «Les Lettres Françaises», газеты французских коммунистов, обвинившей его во лжи. Франция, 1949 год.
И не просто обвинившей его во лжи, а сделавшей это в таких выражениях, чтобы не только от того, что он написал, но и от него, от самого, как от человека не осталось даже ошметков.
Я напомню, что тогда был главный редактор Луи Арагон, и он, насколько я помню, был женат на Эльзе Триоле, которая,
да,
была,
разумеется,
сестрой
которая
Лили Брик,
была сестрой Лили Брик, соответственно. Лили Брик была близким другом Владимира Маяковского, который был и остается лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи, согласно известному определению одного искусствоведа-любителя. И, иными словами, калибр, из которого ударили по Кравченко, я имею в виду и репутацию «Les Lettres Françaises». Дело в том, что газета эта родилась непосредственно в дни оккупации в 1942 mm-hmm. году. И с этой точки зрения, хотя к концу 1940-х годов, что движение сопротивления было неоднородным и неоднозначным, скажем так, уже, в общем, начинало становиться mm-hmm. понятно, но, тем не менее, репутация резистанс, сопротивление по-прежнему была очень высока. Mm-hmm. И с этой точки зрения «Les Lettres Françaises» — это вот... она воспринялась как такая вот боевая газета, да, это газета
«Искра»,
не...
«Искра», «Правда».
«Искра» или «Правда»? Интересный вопрос. Да, вот, да я даже не знаю. Нет, наверное, ни то, ни другое. «Искра», там «Правда» — это «Юманите», наверное, uh-huh. все-таки, да. «Искра» — это, надо смотреть историю французской компартии, с какого uh-huh. органа начиналась. Я не знаю, какая первая... какая газета была первой газетой французской?
«Известия» тогда уж.
Нет, ну все-таки и «Искра», безусловно, первая газета.
Не, я имею в виду конкретно вот, «Лэтр Францез».
Да я даже не знаю, нет, не уверен, что тут какие-то аналогии. Одним словом, это действительно авторитетный источник, принадлежащий очень авторитетной партии, потому что после войны, в общем, коммунисты и во Франции переживали, наверное, самый такой вот период самого большого своего политического влияния и популярности и прочее, прочее, прочее. Что случилось, собственно говоря? Кто такой Виктор Кравченко? Абсолютно советский человек, такой, что называется, плоть от плоти советской молодежи, получивший инженерное образование в 30-е годы. Он учился вместе с Леонидом Брежневым.
Дорогим нашим.
В Днепропетровском, да, институте. И они даже, вот по некоторым данным, были в таких достаточно товарищеских отношениях в то время. По крайней мере, известно, когда... А Кравченко доживет до брежневских времен, ну, естественно, в эмиграции. И когда Брежнев станет в 64-м году главой Советского Союза, Кравченко, по отзывам там, людей, которые рядом с ним в этот момент были, был преисполнен всяческого оптимизма, говорил, я его хорошо знаю, вот да, вот он такой человек, который может, вот на нем нет, вот в нем нет этого сталинского такого жуткого, инфернального, да, вот он... А Кравченко оставался до конца своей жизни человеком таких вполне левых убеждений. И Америку, кстати говоря, не любил, хотя и жил в ней. Вот, значит, он, будучи техническим специалистом, в 43-м году был включен в состав советской миссии, которая осуществляла в Соединенных Штатах закупки необходимого вооружения, снаряжения, и, значит, сырья и других вещей, которые необходимы были Советскому Союзу для успешного ведения войны. И проработав там несколько месяцев, в 1944 году он просит политического убежища. Что произошло? Значит, ну, советская сторона потом будет придерживаться однозначно самой... неблагоприятной для Кравченко версии, используя его абсолютное моральное разложение, да, его пьянство, его там увлечение женщинами и так далее. Его вот как положено, да, как это всегда делают агенты империализма. Ну, вот, собственно говоря, чтобы не быть голословным, как это было описано в одной из статей в «Лет Франсез», которые, собственно, и стали причиной иска. Рассказ ведется как бы от имени агента американских спецслужб, который из первых рук связан был с этой, как сейчас называется, спецоперацией.
А да? Тогдашний Майк и Ник.
Ну да. Он, имеется в виду Кравченко, часто пьянствовал до того утреннего часа, когда ему советовали хотя бы и пьяным отправиться прямо на службу. Абсолютно безответственный человек, да, его выталкивали, ну иди, да. Пил он много, не прочь был играть при случае, в общем, находка для шпиона. Хотя в 1937 году он был исключен, видимо, из партии, да, потому что здесь слово «партия» не употребляется, но так, по контексту. Он был исключен в Никополе, впрочем, не по политическим причинам, а по моральным. Он утверждал, что ему эту свою хитрость всегда удавалось скрывать. Ну, на западного интеллектуала это, наверное, могло сработать. Человеку, который себе представлял, как работало в Советском Союзе, это все, это, конечно, смешно должно было бы читать, но на советского читателя рассчитано не было. В Первоуральске, где он был начальником цеха, он подделывал отчеты, чтобы получать премии. В 41-м году в Кемерово на Урале он предстал перед судом за нарушение финансовой дисциплины. Он мне как-то сказал, что начальство из закупочной комиссии решило отправить его в Москву. Я ему посоветовал тянуть время, сказать, что ему еще надо долги уплатить. Это было так, но мы его долги уже все уплатили. Ну, то есть, бред абсолютный. да, с точки зрения советского человека, вот представьте себе.
Такого уже 10 раз расстрелять должны были.
Да прямо там, да, так сказать, надеть на голову мешок и в подвале советского посольства, чтобы не рисковать возить это добро в Советский Союз. Значит, сотрудник советской миссии узнает, естественно, неофициально, официально, кто ему такое скажет, узнает, что его собираются отправить на родину, понимает, что это связано, скорее всего, с какими-то там последствиями ему, против него репрессиями, и говорит: ой, слушайте, ну хорошо, можно я еще немножечко поработаю, я еще не все долги. То, что звучит.
Это так не работает.
Совершенно обычно, да, для западного обывателя, естественно. Ну и вообще представить себе, интересно, что когда один из нескольких свидетелей, которые приедут на этот суд из Советского Союза, бывший начальник, значит, его по этой комиссии, начнет в этом же стиле, в этом же ключе рассказывать, какой вот он был такой-сякой тоже, ну, повторил практически этот же набор, и его адвокат спросил: ну хорошо, но если он специалист никакой, если он пьяница, если он игрок, если он постоянно дисциплину нарушает...
Что же он вас сделал?
Что же он вас сделал? И тот ничего не смог на это ответить. Вот это совершенно поразительно, абсолютно естественный вопрос, но то ли организаторы процесса, я имею в виду не процесса, а организаторы со советской стороны, организаторы, вот отвечавшие за эту часть, за участие советских свидетелей, то ли они забыли, что адвокаты иногда задают не те вопросы, да, не те вопросы, которые им написаны там, так сказать, в штабе, что называется, еще что-то. Но вот, да, первое, что нужно было предусмотреть, вот этот вопрос.
Придумать легенду.
И вообще такое ощущение, что когда начиналась вот эта травля в газете, никто не предполагал, что Кравченко это выведет на процесс. То есть, видимо, рассчитывали на то, что зачин одной коммунистической газеты подхватят другие. Вполне вероятно, присоединятся левые издания, так сказать, некоммунистического толка. Ну и вот-вот ату, так сказать, человек, оклеветавший Советский Союз, главного победителя в войне, так сказать, нашего великого союзника и прочее, прочее, прочее. Не получилось. Дело в том, что когда вот эта вакханалия начнется, то Кравченко по совету своих друзей обратится в суд, и обратится в суд не с гражданским иском о защите чести и достоинства, а с заявлением о совершении уголовного преступления. Клевета. Да? Что за друзья? Значит, дело в том, что вот эту книгу «Я выбрал свободу», вы видите обложку самого массового английского издания, те, кто смотрит нас в Ютьюбе, а вот, собственно говоря, фотография Виктора Кравченко, как раз вот это примерно так он выглядел во время процесса в второй половине 40-х годов. Вот человек, его зовут Юджин Лайонс, который, видимо, был одним из главных, ну, по меньшей мере, организаторов этой книги. Значит, сам проделал довольно любопытную эволюцию в своих взглядах. Он в 20-е годы несколько лет прожил в Советском Союзе в качестве журналиста, в качестве человека коммунистических убеждений. Уезжал в Советский Союз абсолютно очарованным. Первое время жил там совершенно очарованным тем, что он видел. Вот как он сам писал о своем впечатлении от встречи со Сталином. «Никто не может жить в тени сталинской легенды и не попасть под ее чары. Мой пульс, я уверен, был высоким. Но как только я перешагнул через порог, неуверенности и волнения прошли. Сталин встретил меня у дверей, пожал руку, улыбаясь. В его улыбке было некоторое смущение. И его рукопожатие не было формальным. Он был удивительно не похож на хмурого самодовольного диктатора, каким его обычно изображают. Каждый его жест был упрек тысячи мелких бюрократов, которые в эти российские годы поражали меня своим жалким величием». То есть, ну да, вот недостатки в Советском Союзе есть, но они порождение вот этих товарищей Огурцовых из «Карнавальной ночи». Да, вот этой...
да, опять же, царь хороший, бояре плохие.
А бояре, да даже не бояре, а дьяки, подьячие, вот они плохие. Но затем Лайонс, как это часто бывает с увлекающимися натурами, разочаровавшись, разочаровывается по-крупному, mm-hmm. что называется, и, вернувшись в Соединенные Штаты, он становится одним из, при этом оставаясь человеком левых убеждений, он становится одним из главных антисталинистов в среде американских интеллектуалов, сходится с представителями российской эмиграции в Соединенных Штатах, среди которых тоже много людей левых убеждений, меньшевиков, эсеров, и вот они составят тот круг, в который, собственно говоря, и попадет Виктор Кравченко, и они его как человека свежего, как человека, работавшего в промышленности, а поэтому по многим вопросам достаточно информированного, они его используют в качестве...
Разоблачителя.
Разоблачителя, но вот кто он по отношению к книге? Автор, один из авторов, да, безусловно. Угу. Хотя он, безусловно, не единственный автор. И когда адвокаты или Леттер Францез попытаются обосновать, что, ну, смотрите, вот явно не книга написана человеком, для которого не русский язык родной, mm-hmm. да, то есть вот явно не он писал, то это довольно легко будет опровергнуто, потому что, да, никто не спорит с тем, что у Кравченко были помощники, что какие-то страницы написаны тем же Лайонсом, возможно, другими людьми, но именно он источник информации и прочее, прочее, прочее. То есть вот это опровергнуть не удастся, что книга не его, потому что Леттер Францез будут говорить, да он вообще подставное лицо. Mm-hmm. Нашли предателя, нашли жалкую, ничтожную личность, накропали пасквиль, гадкую книжку, и вот чтобы придать этому какой-то убедительности, вот, пожалуйста, значит, вот это все. При том, какие фигуры, какие калибры будут задействованы, известие о том, что будет суд, вызвал очень серьезный интерес. И в Париже даже пришлось помещение, которое было отведено под судебное заседание, сменить, потому что оно было недостаточным для того, чтобы вместить тех, без кого процесс произойти не мог.
А вот. Что вызвало такой резонанс? Почему именно вот эта книга отозвалась в сердцах
коммунистов? Дело в том, что эта книга описывала Советский Союз как тюрьму народов, классов, отдельных личностей. Собственно, о чем Кравченко, будем считать его все-таки главным автором этой книги, о чем он пишет? Он пишет о масштабных репрессиях. Он пишет о коллективизации, индустриализации, как создании системы рабского труда. Он пишет о голоде, как об инструменте воздействия на общество и как о сознательно вызываемом общественном явлении. Он пишет о заградотрядах на фронте. То есть он пишет о всем том, что сегодня отрицают, ну, только люди, в общем, совершенно определенного психотипа, я имею в виду полностью отрицают, о масштабах, разумеется, можно спорить, вот, а в то время было для, по крайней мере, для левых интеллектуалов было шоком, потому что до того, как в Европу относительно массово хлынули бывшие советские граждане в качестве вот этих вот остарбайтеров, или в качестве пленных, или в качестве, ну, иными словами, через немцев, да, об этом речи вообще, если и велось, то только глухо то, что называется, воспринималось как буржуазная пропаганда. Но даже когда вот эти вот миллионы перемещенных лиц, представлявших национальности Советского Союза, оказались в Европе, к ним тоже было недоверие. Ну, кто вы, да? Какие-то малограмотные закарпатские крестьяне, какие-то люди, оказавшиеся в плену при сомнительных обстоятельствах, а ведь Сталин говорит, у нас нет пленных, да, у нас есть только предатель. И тут вот, вот это все получило некое такое законченное выражение. Вот как описывала начало этого судебного процесса чрезвычайно интересная наблюдательница, женщина, которая напишет целую книгу об этом процессе, вы при желании без труда можете ее прочитать, это Нина Берберова.
Зрители YouTube и Яндекс.Дзена видят ее на экранах.
Видят, да, обложку ее автобиографии, которая называется «Курсив мой». трудное чтение, я имею в виду книгу о деле Кравченко, очень непривычный для нас архаичный язык представителя первой эмиграции, но, тем не менее, очень информативно. Так вот, такая зарисовочка. Председатель Дюргейм и двое судей сидели, как обычно, на возвышении. Третий судья запасной сидел тут же за столом. Слева от председателя тоже на возвышении находился прокурор Куасак. Прокурор, потому что это уголовный процесс. Человек еще молодой, за ним были размещены рисовальщики и художники. Справа от председателя сидела французская пресса. По другую сторону, ниже прокурора, представители французских иностранных телеграфных агентств. Перед столом председателя и судей происходило самое действие. Справа лицом к председателю разместились ответчики. Слева истец Кравченко, его личный переводчик, два его адвоката, мэтры Жорж Изар и Жильбер Гейтсман. Напротив них господа Вюрмсер, Морган, их переводчик. Вюрмсер и Морган были журналистами, которые персонально были ответчиками. Mm-hmm. Дело в том, что формально статьи, которые вызвали возмущение Кравченко, были написаны человеком, который, судя по всему, никогда в реальности не существовал. Mm-hmm. И несмотря на то, что суд вызывал его для дачи свидетельских показаний, человек с этим именем и фамилией так никогда не появился. И, в общем, сегодня принято считать, что на самом деле Вюрмсер и Морган — это и есть вот этот вот автор, так сказать, прикрывшийся коллективным псевдонимом. Их переводчик, четыре адвоката, мэтры Нордман, это главный адвокат ответчика, Блюмель, Матарасса и Брюге. Между сторонами находился барьер, то есть короткие перила, которым вызывали свидетели. Затем же в самом зале сидели иностранные журналисты, около 100, адвокаты, человек 50, и гости. В конце зала высокий деревянный барьер, за ним стояла публика, которая была не менее 70-80 человек. Ощущение тесноты есть даже от описания. Сохранились фотографии. Да? Вот адвокатов хорошо видно по этим белым галстукам, которые в французском суде адвокат должен носить. Вот в левом нижнем углу, те, кто нас смотрит, собственно, находится Кравченко справа, и слева молодой человек в очках. Это его личный переводчик. Помимо двух переводчиков, которые были выделены судом, он нанял еще одного, поскольку сам по-французски не говорил. Что-то, видимо, понимал, какие-то отдельные слова, потому что на что-то он реагировал еще до того, как переводчик переводил. А дальше начинается процесс. Значит, очень важно, что это процесс французский. Мы в кино сегодня часто видим американский процесс и неплохо себе его представляем. Что для американского процесса характерно? Всевластие судьи, да, судья-хозяин. В моей камере этого не будет, в моем суде этого не будет. Но при этом американский судья очень хорошо знает правила и очень заботится о том, чтобы соблюсти эти правила, и постоянно напоминает представителям сторон о том, что есть правила. Да. То есть американский суд – это воплощенный порядок, основанный на соблюдении большого количества, иногда достаточно сложных правил.
Что же тогда французский суд?
Английский суд — это священнодействие. Да. Это вот эти парики, которые до сих пор, кстати говоря, в определенных случаях полагается.
Это традиция.
Это мантии, это определенные, иногда довольно сложные, такие фиктивные правовые конструкции. Французский суд — это шоу. Причем я не видел заседания французского суда, но я сошлюсь на человека, который таки понимает судопроизводство. Анатолий Федорович Кони, уже будучи крупным российским юристом, как-то он, так сказать, приболел и получил длительный отпуск, несколько месяцев, и уехал в Европу отдыхать. Вот, в частности, он довольно долго ходил в Париже в суды и вынес оттуда такие очень смешанные впечатления.
Провел время с пользой.
Провел время, безусловно. Но человек был такой, да, у него все было так или иначе подчинено работе. И вот он вынес много одобрительных слов, он сказал о французских судах. Но в частности он сказал, что это, конечно, спектакль, что, конечно, защита обвинений, истец-ответчик, их представители, адвокаты – это шоу, это вот максимальное привлечение внимания публики, это в значительной степени работа на газеты, все очень ждут отчетов там, в вечерних или утренних газетах. Вот это важно.
Ну, а мы прерываемся на новости и короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
12:35 в Москве. Мы продолжаем программу «Не так». Алексей Кузнецов, Никита Василенко. Помогает нам звукорежиссер Светлана Ростовцева и видеоинженер Сергей Кузнецов. Напомню, что в центре нашего внимания процесс Виктора Кравченко против газеты «La Lettre Française», обвинивший его во лжи. Франция, 1949 год.
Вот те, кто нас смотрит, видят фотографию женщины, очень еще достаточно молодой, с таким трагическим выражением лица. Это Маргарет Бубер-Нойман. Она вместе с мужем, они были, так сказать, убежденными коммунистами, в свое время приехали в Советский Союз. А затем в 1937 году он, деятель Коминтерна, был арестован НКВД, значит, обвинен, расстрелян. А вот она будет одним из основных ключевых свидетелей из числа вот тех, кто будет свидетельствовать именно о политических репрессиях в Советском Союзе. Вот я хочу зачитать отрывочек из ее показаний. «Меня выгнали из квартиры, я была без работы, без денег. В июне 1938 года меня арестовал НКВД. Я пробыла 5 дней в тюрьме на Лубянке, потом меня отправили в Бутырки. Через много недель меня вызвали к следователю, который сказал: вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности, в том, что входили в организацию контрреволюционеров, а также обвиняетесь в антисоветской деятельности. Приговор огласило особое совещание, которое сменило прежние тройки. Судья: в каких все же конкретных фактах вас упрекали?» Бубер-Нойман: следователь никогда не ставил мне в вину никаких конкретных фактов. Маргарет, прерываемая время от времени репликами мэтра Нордмана, это главный адвокат «La Lettre Française», не желавшего верить то, что невинные люди могут быть осуждены, рассказала, как ее привезли в огромный лагерь в Караганду. Здесь в ее рассказ вмешался адвокат «La Lettre Française», бывший соратник Леона Блюма, круглолицый мэтр Блюмель. Он стал доказывать, что лагерь в Караганде, где были вышки с пулеметами и карцер, и все другие атрибуты пенитенциарной системы, все же не был лагерем во французском смысле слова. Сейчас мы это называем словосочетанием «это другое». Да?
Все так.
В этом лагере Маргарет Бубер-Нойман прожила до 40-го года, и тут ее вдруг перевезли в другой лагерь, оттуда в Москву. Под охраной НКВД нас отвезли в Москву, в тюрьму Бутырки. И дальше она описывает, как вдруг их начали хорошо кормить, вдруг их одели в какую-то приличную одежду, ничего не говоря, куда-то повезли, а потом выясняется, что их привезли обменивать. И вот еще один акт трагедии на тех, кого отпускает гестапо. НКВД обменивается с гестапо своими, что называется, пленными. Через 3 дня нас выгрузили, мы были в Брест-Литовске, который был на границе между частью Польши, оккупированной Германией, и частью, оккупированной Советским Союзом. Офицер НКВД повел нас на мост возле Брест-Литовска. Офицер командовал солдатами НКВД, окружавшими нас, мы ждали на мосту. Потом мы увидели людей, которые к нам приближались, и которых мы не сразу узнали. Мы узнавали их по мере того, как они к нам приближались, потому что это были эсэсовцы. Офицер НКВД вынул список и прочел 30 фамилий. Среди нас был венгерский еврей по фамилии Блох, который был когда-то редактором немецкой коммунистической газеты «Эхо Рура». Другой был немецкий рабочий коммунист, который во время стычки рабочих с нацистами убил нациста и бежал, чтобы избежать ареста. Он был там приговорен к смерти. Мэтр Изар, это главный адвокат Кравченко. Кем? Бубер-Нойман заочно нацистами, мэтр Нордман. Она уже говорила нам тут, что Сталин хотел прихода национал-социализма. Бубер-Нойман: трое отказались переходить через мост. Блох, этот молодой рабочий, осужденный нацистами, один немецкий учитель, уже забыла его имя. Их потащили силой через мост. Ярость нацистов обрушилась сначала на еврея. Нас посадили в поезд, повезли в Люблин, в тюрьму. Там нас передали в руки гестапо, и мы узнали таким образом, что НКВД передало СС также наши документы. Из Люблина меня еще 39 человек отвезли в префектуру полиции на Александерплац в Берлине. Через 5 месяцев меня перевели в концлагерь Равенсбрюк. Я освободился оттуда 21 апреля 1945 года. Ну, как мы знаем, сопоставлять цели и методы нацистской Германии, Советского Союза мы не можем, это тоже другое. Но вот на процессе это делали. Как реагировала советская пресса? В «Правде» печатается статья, подписанная очень хорошо известному любому советскому человеку, да и сейчас по сей день известная большинству советских людей именем. Кто такой этот Кравченко? Человек, переставший быть человеком в тот апрельский день, когда он стал платным агентом американской разведки, лишенный родины выродок, отребий, изменник и предатель. Горький как-то замечательно сказал: «Сравнить предателя не с кем и не с чем. Я думаю, что даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы». То же самое можно сказать о Кравченко, этом халуе, который уже четвертый день поясничает в зале Парижского суда. Военнослужащий инженер Кравченко, проворовавшийся, спившийся и запутавшийся в карточных долгах, был подобран в ночных кабаках вашингтонскими агентами американской разведки. Сущность дела состоит не только в том, какую именно сумму украл проворовавшийся подлец в закупочной комиссии в Вашингтоне, сколько именно долларов американские разведчики заплатили за его карточные долги, нацарапал ли он своей рукой, дрожащей как осиновый лист рукой Иуды, какие-нибудь куцые обрывки своих еще более куцых мыслей подлеца и предателя.
Очень знакомый слог.
Поразительно, да? Вот читаешь, готовишься по материалам этого процесса, что по описанию Нины Берберовой, что есть очень хорошая книжка, составленная Борисом Носиком. И она ценна тем, что она там материалы 47-го года перемежаются более современными. Это очень интересно сделано. Она тоже в открытом доступе, тоже заинтересовавшись, очень советую ее прочитать. Так вот, ну, действительно, совершенно поразительно. Совершенно безликий текст. Такой текст может быть написан любым набившим руку мерзавцем из Russia Today любого времени, да? А ведь это Константин Симонов. Ведь этому человеку был дан, и, на мой взгляд, очень немалый талант, и который умел этот талант продемонстрировать. Но вот, к сожалению, да, эпоха такая, сущность времени. Еще один персонаж же, тоже взятый как будто из вечерних шоу, «Иксперт». Первым свидетелем был в тот день известный американский журналист, автор книг, не поверите, «Заговор против мира» и «Великий заговор против России» Альберт Кан. Дальше идет стенограмма. Кан. «Я проделал 3500 миль для того, чтобы выступить на процессе, значение которого выходит за рамки этого дела. Я был с 38 по 40 год генеральным секретарем Американского совета по борьбе с нацистской пропагандой. Одна из задач совета была выпускать бюллетень внутренней информации. Он был адресован ограниченному кругу лиц, в том числе, например, службам расследования армии и флота, Федеральному бюро расследований и другим подобным службам». Мэтт Резар, адвокат Кравченко. «Насколько я понял, этот человек и есть агент американской разведслужбы». Его оппонент мэтр Нордман. «Я вас умоляю, не перебивайте его, мэтр Резар». «Наконец, хоть одного нашли». Это вопрос о том, как взаимодействуют адвокаты французские. Кан. «Великий римский писатель сказал, о вкусах не спорят. Вопрос о том, кто агент секретной службы, а кто нет, это вопрос вкуса». Судья, совершенно обалдевший от этой постановки вопроса. Я хотел бы все-таки задать вам вопрос, который мне кажется существенным. Знаете ли вы Сима Томаса? Это вот тот человек, чьим именем подписаны статьи против Кравченко. Я не прошу сказать, кто такой Сим Томас. Просто скажите, знаете вы такого? Кан. До вчерашнего дня я даже не слышал этого имени. Судья. Стало быть, вы не знаете статьи, подписанные Симом Томасом. Мэтт Резар. До вчерашнего дня не знал. Тонкий троллинг. Кан. Вчера я узнал о статье, подписанной Симом Томасом, но имя это я никогда раньше не слышал. Судья. Вы прочли эту статью? Кан. Нет, я ее не читал. Судья. Вы не любопытны. Кан. Я думаю, что этот процесс выходит за рамки. Мэтт Резар. Какой процесс? Кан. Минуточку. Если бы речь шла только о деле Кравченко, я не переступил бы порог своего дома. Мэтт Резар. Ага, отметим, что свидетель приехал давать показания по другому вопросу. Согласен. Кан. Я специализируюсь в определенных областях. В особенности меня интересует деятельность украинских фашистов в Соединенных Штатах. Среди украинских фашистов выделялись две организации.
Но были и адекватные свидетели. Жан-Поль Сартр.
Были. Были. И вот, например, эти люди, и Сартр, и Арагон, для них очень тяжелый в этом отношении, в связи с этим вот событиями, очень тяжелым будет 56-й год. Потому что когда устами Хрущева Советский Союз, пусть ограниченно, но признал, что в книге Кравченко, в общем-то, правда, эти люди, будучи людьми, безусловно, не лишенными совести, это не метр Кант.
Рефлексирующие.
Да, рефлексирующие, талантливые, и действительно, в общем, видимо, в свое время убежденные, что Кравченко жалкий, так сказать, гнида-изменник, а Советский Союз является жертвой вот этой вот чудовищной клеветы. Я слышал от людей поколения значительно более старшего, чем я, от тех, кто работал во внешней политике, что когда вот последовали разоблачения 20-го съезда в 56-м году, что очень многие деятели коммунистического и левого движения международного на личных встречах, таких, в общем, полуконспиративных, неафишируемых, именно вот буквально плакали от обиды и говорили, ну что же вы делаете? Мы в самые тяжелые годы вас защищали, вообще ни на что не обращали внимания. Мы говорили, что белое — это черное, что черное — это белое, лишь бы вот Советский Союз. А тут вы сами признаете, что вот что мы врали, да? И вот, конечно, и для Арагона, и для Сартра, и для Жюль-Кюри, и для многих других достойных людей. Но они... Признают.
Умение признать — это многого стоит.
Всего стоит, я бы сказал. Решение было следующее. Кравченко был признан оклеветанным. Журналисты были приговорены к штрафам. Правда, потом кассация эти штрафы свела до символических значений. И, по сути, ответчики из такого вот материального наказания, ну, они оплатят судебные издержки. Ну, понятно, что не они будут платить, а их редакции и так далее, как обычно бывает в таких случаях. Так что с этой точки зрения, можно сказать, дело закончилось ничем. Но с политической точки зрения, конечно, это было колоссальное совершенно. Не случайно, в общем, очень быстро этот процесс назовут процессом века. Такие названия, как процесс века, часто даются и обычно долго не живут. Но вот это прижилось. Его до сих пор часто вспоминают как процесс века. И еще одна вещь. Сейчас.
Да.
Секунду, что там. Совсем
сегодня. Я напомню, что мы говорим о процессе Виктора Кравченко против газеты «Ле Леттер Францез», обвинивший его во лжи, это Франция, 1949 год. Мы подошли уже к решению, что Кравченко...
Да, что Кравченко был оклеветан, что, так сказать, ну, из этого следует, что то, что он изложил в книге, правда. Ну и надо сказать, что хотя он не получит больших средств, как, так сказать, по судебному решению, но, естественно, что судебный процесс очень здорово подхлестнет интерес книги. И Кравченко таки станет богатым человеком благодаря тиражам, так сказать, вот этого вот издания. Он, правда, им не останется, потому что человек этот был с явно очень такой сильной авантюрной жилкой. Считал, что раз уж он инженер, то он на капиталистическом Западе он всегда сможет применить свои таланты. Не получилось. Он вложит деньги в попытку модернизировать серебряные рудники в Латинской Америке. И, в общем, прогорит на этом, на всем.
Он хоть и был инженером, но остался до конца социалистом.
Да.
Это, может быть, и погубило.
Да. Скорее всего. По крайней мере, те, кто об этом пишут, пишут именно так, что в деловой части он был ребенком. Ну и плюс, явно же достаточно неустойчивая психика. Он был очень вспыльчивым человеком, очень темпераментным. В 66-м году он пустит себе пулю в лоб. Естественно, конечно, все говорят, вот его, так сказать...
Настигла рука карающая.
Нет, похоже, что он действительно к этому времени испытывал очень серьезные личностные проблемы. В пользу этого есть много всяких аргументов. Он часто говорил о желании покончить с собой. Ну, а кроме того, 66-й год – это как раз совсем не тот год, когда советские спецслужбы активно практиковали ликвидации за границей. Нет, похоже, что он действительно... переживал некую определенную личную драму, наложившуюся на вот его действительно такой достаточно нестабильный психологический тип. Но в конечном итоге, вот я хочу продемонстрировать современный украинский плакат, это целая серия, да, Кравченко только один из, одно из лиц на плакатах этих серий. он считается, почитается героем современной Украины именно как человек, который впервые во всеуслышание сказал о Голодоморе как о сознательно организованной, спланированной, осуществленной с определенными целями акции. Ну и с этой точки зрения, разумеется, вот современная Украина почитает его память как человека, проявившего мужество в определенной ситуации, да?
Алексей, а что, на ваш взгляд, произвело больший ущерб для репутации Советского Союза? Сам выход книги или вот этот процесс? Сам выход книги Кравченко?
Думаю, что процесс. Думаю, что процесс, потому что что тогда, что сегодня, большинство людей ведь не читают книги. Большинство людей... Ну, это, грубо говоря, как сейчас вот мы все время сегодня проводим современные параллели, хотя нам, так сказать, и не велят этого делать.
Я вспоминаю «Зулейха закрывает глаза».
Например.
Да-да-да.
И «Эшелон на Самарканд», я бы сказал, в не меньшей степени, да? Раз мы о Гюзеле Якине заговорили. Вот представьте себе, что там вышел некий фильм, там, да, и достаточно такой артхаусный, да, и все прочее. А потом через некоторое время вдруг вокруг этого фильма возник какой-нибудь хайп между в среде популярных блогеров. Ну и понятно, что тут же в десятки раз больше людей узнали и о существовании фильма, и какое-то мнение составили, и все прочее. Вот здесь судебный процесс делал то же самое, потому что газетные отчеты, напечатанные на первых страницах популярных газет, конечно, эту тему раскрутили.
А «Ле Леттер Франсез» были обязаны написать опровержение?
По-моему, да. Ну, газета просуществует еще достаточно долгое время, но времена ее... такой вот великой славы, в общем, уже закончились, она потихонечку шла к своему закату, потому что в конечном итоге, в общем-то, у французских коммунистов их влияние постепенно уменьшалось, у них останется одна «Юманите».
Ну, чем это все закончилось, мы сами знаем, ну а теперь перейдем к следующим процессам, процессам следующей недели. Итак, у нас литовская подборка. Литовская,
ну, это связано с тем, что у нас идут подборки бывших союзных республик.
И первый суд, который вам предлагают, это над Шимоном Канарским, активным участником подпольной организации «Молодая Польша», 1839 год.
Ну, это вот эти вот итальянским опытом спровоцированные молодые, да, молодая Италия, молодая Польша, все прочее. Это вот такой вот всплеск революционно-национально-освободительной борьбы во всей Европе.
Суд над Давидом Блондесом по обвинению в попытке убийства жены католички с ритуальными целями, 1900-1902 год.
Сейчас об этом мало кто помнит, а когда-то, в общем, примерно как дело Бейлиса гремело.
Суд военного трибунала над Антоном Шмидом, фельдфебелем вермахта, спасшим евреев от смерти, 1942 год.
Праведников мира, да, который был расстрелян своими же, естественно.
Суд над участниками демонстрации, в скобочках, беспорядков в Каунасе, последовавшей за самосожжением старшеклассника Ромаса Каланте, 1972 год.
Это один из немногочисленных и достаточно ярких поэтому проявлений такой вот национально-освободительной борьбы в советские времена.
И суд над Анатанасом Варнелисом, обвиненным в убийствах и изнасилованиях, 1994 год.
Это чистая уголовщина, ну, просто для разнообразия, потому что мы стараемся разнотипные дела.
Что ж, выбирайте сердцем. А мы уже вернемся совсем скоро. У нас будет конференция со слушателями в родительском собрании.
Выбирайте сердце, но не забудьте на кнопочку нажать на сайте, пожалуйста.
Возвращайтесь к нам.
Нет, ребята, все не то, все не то.